И я до сих пор продолжаю ощущать одно единственное чувство, это чувство ярости, потому что какой я к черту иностранный агент.
Это был обычный день, 4 часа дня. Я сидел с коллегой, обсуждал очередную тему, которую мы будем в своем издании освещать. Мне позвонил коллега из 7 на 7. Ты сказал мне: «У, ты теперь инагент».
Они меня сделали СМИ-инагентом только за то, что я нажимал на кнопку «Перепостить» некоторые статьи, которые печатал «Радио Свобода».
И ему-то собираются пришить протокол за то, что он аватарку в Фейсбуке сменил и такое техническое действие не сопроводил вот этой припиской. А это ведь в принципе невозможно. Попробовать сменить аватарку в Фейсбуке и присобачить туда эту плашку.
Только в комментарии где-то.
Только
если...
в комментарии. Ну и что? Я посмотрела.
Это бред.
Инагентов будет все больше и больше. Я думаю, каждую пятницу этот реестр будет пополняться.
Первые полгода инагентства я воспринимала это, ну что ж, повоюем. А теперь я понимаю, что итог этой войны очень предсказуем. Но они все равно сильнее.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Наш выпуск выходит 28 декабря. Это предновогодний день, когда все уже ждут праздника и, может быть, делают последние какие-то предновогодние покупки, готовят подарки, но иногда подарки прилетают людям оттуда, откуда они их вообще не ждут. Так, например, случилось год назад, 28 декабря, когда даже не письма счастья, а просто звоночки получили сразу 5 человек, среди которых 3 наших коллег-журналистов. А теперь дисклеймер. Все они физические лица, СМИ, иностранные агенты. Чтобы не повторять это дальше в течение подкаста, просто знайте, что большая часть имен, которые будут названы в сегодняшнем разговоре, иностранные агенты. Во всяком случае, таковыми их считает Министерство юстиции Российской Федерации. Одна из этих агентов, Людмила Савицкая, корреспондент радио «Свобода», сидит здесь с нами в студии, и мы будем расспрашивать ее с пристрастием.
Помимо Людмилы Савицкой, год назад в этот список Минюст включил еще 4 человека. Это журналист, главный редактор Псковской губернии Денис Камалягин. Это журналист Сергей Маркелов, это активистка и преподавательница Дарья Пахончич и правозащитник, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Людмила, помните ли вы тот чудесный зимний день 28 декабря, когда вы узнали, что вы теперь не Людмила Савицкая, а физическое лицо, выполняющее функции СМИ иностранного агента?
Это было 16:50. За окном было уже темно. В комнате стояла елка. Рядом сидел толстый пушистый кот Карл. А у меня, вообще-то, была онлайн-сессия с психотерапевтом. И правила таковы, что я должна выключать абсолютно все мессенджеры, чтобы ничто не отвлекало от непосредственно психотерапии. Но по странной иронии судьбы, я забыла в тот день отключить эти мессенджеры. И вот в 16:50 у меня одновременно начинает звенеть абсолютно все. Мигает экран ноутбука, за которым, собственно, скайп-сессия происходит. У меня взрывается просто телефон оповещениями из каждого приложения. И я успела только краем глаза увидеть сообщение от коллеги из 7 на 7, псковский коллега Ваня Журавков. Он мне написал: «Люда, у тебя пол горит под ногами!» и 1000 восклицательных знаков. Я подумала, что Ваня, наверное, отмечает. Ему что-то показалось. Я скомканно достаточно закончила сессию с психотерапевтом, потому что, ну вот, как-то это все нервно уже было. Закрыла скайп и увидела свою фамилию в новостях.
И так вы узнали, что вы иноагент.
Что Савицкая Людмила Алексеевна, номер там какой-то, по-моему, 4-й у меня тогда был, а в реестре Минюста, и да, что я теперь иностранный агент.
Первым номером был Лев Александрович Пономарев, руководитель движения «За права человека». Я попросила его вспомнить обстоятельства, при которых он получил это известие.
Я узнал от журналистов. Никто меня там не предупредил, не позвонил, не представил бумаги. Потом они говорили, что они якобы послали письмо. Но письмо оказалось, что, по-моему, на 3 дня позже, чем моя фамилия в этом реестре была опубликована. Мои ощущения, главное, это то, что совершенно идиотское какое-то название. Пономарёв Лев Александрович тире СМИ иноагент. Это неуважение к русскому языку. И, по-моему, совершенно показывает себя полными дураками. Если говорить суть, то они меня сделали СМИ-инагентом только за то, что я нажимал на кнопку «перепостить» некоторые статьи, которые печатала «Радио Свобода» или какие-то структуры, связанные с «Радио Свобода», которые уже к этому времени были признаны иностранными агентами. И это еще более глупо. Нам не предоставили финансовые документы, которые бы доказывали, что я получал деньги.
Людмила, а вам рассказали, за что вас объявили иноагентом и в чем были иностранные деньги? Ну, насчет денег, наверное, можно догадаться, потому что вы сотрудничали с «Радио Свобода», которое Минюст уже признал иноагентом.
Мне, как и Льву Пономарёву, и как всем остальным в нашей первой пятерке иностранных агентов не пришло никакое уведомление. Мы об этом узнали из СМИ, и какое-то время у моего мужа, например, была надежда, ну, вдруг это все-таки не ты, ну, мало ли Савицких Людмила Алексеевна в «Грустной России настоящего». В суде я также потребовала рассказать, за что меня обозвали иностранным агентом, и агентом какой же такой иностранной державы меня считают. Я прямо допрашивала Минюст, и это была очень важная возможность для меня, потому что 29 декабря, сразу вот на следующий день после признания иноагентом, я начала звонить в Минюст и задавать 3 простых вопроса. Кто, за что и как мне теперь жить дальше? Ни на один из них я ответа не получила. Местный псковский Минюст сказал, да ну, вы у нас ничего в таком не замечены. Ну, как такое может быть? Я говорю, тем не менее, посмотрите, вот сайт, и вот там моя фамилия. Они меня переадресовали в Москву, выдали 4 номера. По одному из них я 1 раз дозвонилась, сказала, кто есть, что меня интересует. Там положили трубку, и больше никогда-никогда ее не поднимали. Периодически, когда мне совсем нечего делать, или у меня такое развеселое настроение, я звоню в Минюст. Вот кто-то бывшим, а я в Минюст. Трубки не берут.
Вот, то есть до сих пор, даже спустя год,
они не берут трубку.
И так ничего не пояснили.
Так ничего не пояснили. Более того, когда я в суде спросила и попросила, вот давайте вы покажите, на основании чего, что ж такие за документы вам принес таинственный орган госвласти, как они сказали, принес им пакет документов, и на основании него они меня признали иноагентом. Давайте, показывайте. Нет, это для служебного пользования. Нет, в руки не дадим. Нет, нельзя ознакомиться ни вам, ни адвокату.
Удивительно, кстати, что вы запомнили время, когда получили это известие. Знаете, так бывает, когда ребенка рожают, да, вот во сколько родился, там, 17 мая в 10:30, и это на всю жизнь, а вы стали агентом 28 декабря в 16:50. Денис Камалягин тоже запомнил время, вот как он вспоминает это 28 декабря.
Это был обычный день, 4 часа дня. Я сидел с коллегой, обсуждал очередную тему, которую мы будем в своем издании освещать. И мне позвонил коллега из 7 на 7, сказал мне, ты теперь иноагент. Ну вот, и это абсолютно меня никак не впечатлило, потому что я думал, ну, включили там 100, 200, может, 500 человек, что-нибудь такое. Ну, такая типичная, может, вообще вся страна иноагенты. Я не подозревал в этот момент. Только через полчаса, когда мне начали звонить, то уж я не помню сколько, но бывало по 3-4 параллельных звонка шли. Вот тогда как бы я понял, что это, наверное, что-то серьезное. В тот день я часов 5-6 только отвечал на звонки и выходил в какие-то стримы. Вот такой был веселый день.
Ухохочешься вообще. Вы, наверное, примерно так же проводили время.
Я примерно так же проводила время. Единственное, я еще параллельно гуглила, потому что вопрос, как мне теперь жить дальше, меня интересовал очень-очень. Меня он и до сих пор продолжает интересовать. И я просто искала что-то в стиле, что должен делать иноагент, куда должен отчитываться иноагент. У меня были какие-то обрывочные знания, что есть какие-то отчеты, что как-то нужно по-особому теперь публиковаться, но никакой конкретики не было. Я гуглила, но Google мне ничего не отвечал. Я заходила на сайт Минюста, но он как был косой и упавший, к сожалению, так до сих пор им и остается. А тогда это были бесконечные интервью, где меня спрашивали за что, где меня спрашивали, что я чувствую. И я до сих пор продолжаю ощущать одно единственное чувство, это чувство ярости. Потому что какой я к черту иностранный агент? Я, которая вписывается за каждую провалившуюся под пол бабушку-почтальона в псковской глубинке, я, которая пишет, как духовник Путина Тихон Шевкунов отжимает у детей единственный спортивный лагерь в районе, я, которая пишет, как устник концлагеря выживает в каморке на железнодорожном вокзале, да я агент каждого из этих россиян, на которых государство положило большущий болт, а я тут как-то пытаюсь кричать: «У нас проблемы, людям помогите, пожалуйста!»
А вы что, не знаете, кто кричит об этих проблемах? Конечно же, иноагенты. Это еще со времен Обамы пошло. Это он же гадит в подъездах, а теперь и журналисты, потом Трамп и Байден за ними. На самом деле, вот этот вопрос о том, как изменилась жизнь, я думаю, волнует многих людей. Ну, потому что это непонятно. Ну, вот как оно живется-то в этой ситуации. Хотя, с другой стороны, например, тот же Лев Пономарев, отвечая на мой вопрос о том, как изменилась жизнь-то у него, у иностранного агента, сказал, что да, в общем, не особенно-то и изменилось.
Наверное, потому что у меня две организации иноагенты, я отчитываюсь по ним раз в квартал, то как-то вот дополнительно мне не появилось какого-то обременения. Хотя вот я вынужден, во-первых, отказаться от Фейсбука, что опять-таки был первый оштрафован за нарушение закона СМИ иноагента, потому что они вот эти перепосты тоже посчитали, назначили мне штраф. Он был небольшой, 10 тысяч рублей. Но особенность вот этого закона достаточно два раза нарушить, а потом уголовное дело. Один раз я нарушил. Мне осталось сделать еще одно нарушение, и они могут ставить вопрос о уголовном преследовании. Закон довольно жесткий. Но кроме того, само звание иностранный агент, и миллионы людей в России меня знают, как Пономарев иностранный агент, потому что смотрят телевизор там, и иногда это попадает. Мне это не может нравиться, так сказать, какая-то мерзость, какой я агент.
Ну, я думаю, никто из включенных в этот реестр, там их уже больше 100 человек, не считает себя иностранным агентом, я практически в этом уверена. Но вот Дарья Пахончич, активистка из Санкт-Петербурга и преподавательница русского языка как иностранного, по ее словам, изменилось просто абсолютно. Все, она это воспринимает не так легко, скажем так, как Лев Александрович.
Не так философски.
Не так философски, да, потому что она была вынуждена уехать из России, она сейчас в Грузии, и еще в этот промежуток времени после признания ее иностранным агентом и ее отъездом у нее дома прошел обыск после акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. И, собственно, это и подтолкнуло ее к тому, чтобы начать строить жизнь в другой стране.
Этот статус у меня отнял всю мою прежнюю жизнь. Больше ничем, чем я занималась тогда, я не могу заниматься по-прежнему. Я преподавала русский язык как иностранный, теперь это считается иностранным финансированием. Такая у меня профессия, что у меня нет возможности не получать иностранные деньги. Ну, то есть и журналистская история — это отвратительная история совершенно, но педагогическая, она еще как бы абсурда тут добавляет, что я за уроки же русского как иностранного стала иностранным агентом. НКО, которые в течение года не получают иностранного финансирования, у них есть шанс подать апелляцию, попробовать отказаться от этого статуса, апеллируя к тому, что ну вот мы уже не получаем иностранное финансирование. Для физических лиц, вот как я, это, по сути, означает ну, полную перестройку. Вот просто ты отказываешься от своей профессии или, там, ну не знаю, живешь на иждивении год. У меня конкретно случилась история, что у меня был обыск, я проходила свидетельницей по делу о блокировке улиц, и там было изъятие техники, и разные другие вещи у меня сложились, и я поняла, что ну, просто больше не могу. Вот я уехала из России с детьми. Я планировала в этом году издавать дальше феминистские сказки. Больше этим в России заниматься не могу. Я планировала заниматься там, искусством, делать выставки. Тоже я не могу этим заниматься, потому что мне страшно уже даже не за себя, а за те дружеские сообщества. Им уже не так безопасно со мной взаимодействовать, потому что мы видим, что этот статус, он как коронавирус. Там кто-то кого-то сделал перепост, да, иностранного агента, и вот ты тоже иностранный агент. Поэтому я понимаю, что ну, на мне такая тебе вот еще зачем-то ответственность. И в течение этого года пришлось полностью искать все новое. Новый город, новые связи, новый язык, новые активности, новое поле. Ну, так себе, скажем, удовольствие.
Кстати говоря, Денис Камалягин, так же, как и Лев Пономарев, не слишком ощущает, что его жизнь там как-то сильно изменилась, и вот это давление статуса иностранного агента. Вот как он об этом рассказал.
Я, наверное, наименее эмоционален среди моих коллег в этом смысле, потому что я не воспринимал это как акт террора, репрессий или чего-то еще. Ну, это часть нашей работы, к сожалению. Но сам факт существования такого закона и то, что у нас уже больше сотни журналистов и медиа в этом списке, в том числе за копеечные какие-то переводы, это, конечно, просто неправильно. Но меня меньше, чем многих моих коллег, напрягает мое нахождение в этом реестре. И, ну, например, я, в отличие от многих, остаюсь в России и никуда не уезжаю, вне зависимости от того, что могут быть какие-то там последствия административные или уголовные. Больше всего изменилось то, что у меня стало жизненно не хватать свободного времени на работу и прочие дела, потому что я либо раздаю комментарии, либо консультирую своих коллег. Ну, а в свободное еще от этого время пишу отчеты. Вот сейчас я делаю один отчет. 15 января мне уже надо будет сдать два отчета, потому что нашу организацию в ноябре тоже внесли в реестр иностранных агентов, которые мы создали его как бы иноагенты. Соответственно, за нее я тоже буду должен отчитываться как директор. А с 1 марта у нас вводят новые правила, и каждый иностранный агент должен будет сдавать по 3 отчета, и того, то есть в сумме мне надо будет сдать 6 штук. Вот такая вот радостная история. Но в остальном пока как бы я для себя других рисков не вижу, кроме временных. Конечно, нужно все расходы прописывать, но я прописываю вот именно категориями. Естественно, я не прописываю каждый чек. По сути, организация должна прикладывать какие-то бухгалтерские счета, но мы же не организации, и тут реально физическое исполнение этого закона невозможно. Иначе просто мы всю жизнь будем тратить только на сборы чеков, указание этого в отчетах. Я понимаю, что люди, у которых там большая семья, и в том числе переводы денежные, это усложняет ситуацию. У меня сейчас с этим попроще. Во-первых, я исключил все онлайн-переводы кому-либо, кто вообще как-то потенциально может быть подвержен тоже внесению в реестр, но оплачиваю онлайн только какие-то там услуги, естественно, типа онлайн-магазинов или услуги таксистов. В своем ближнем кругу никому денег я не перевожу. Это первое. Второе, ну, даже там перевод денег от меня не делает там человека иностранным агентом. Он может быть признан лицом, аффилированным с иностранным агентом. Вот это не такая страшная участь. Но, тем не менее, повторюсь, я просто не перевожу. И если я как-то с людьми финансово рассчитываюсь, то только наличными средствами.
Людмила, правильно понимаю, что вот такое аффилированное лицо с иностранным агентом – это теперь ваш муж?
Да, моего мужа в июне 2021 года полиция уведомила, что он теперь не просто муниципальный депутат, заместитель Ваш Лосберга Дмитрий Пермяков, а он теперь лицо, аффилированное с лицом, выполняющим функции иностранного агента. То есть со мной. Муж аффилирован с женой. Ну, это же так логично. А все потому, что мы имеем наглость иметь общий холодильник и периодически переводим друг другу деньги. Этого оказалось достаточно, чтобы муж стал аффилированным. В переводе вообще-то с языка России 21 года на нормальный язык, это все тот же член семьи врага народа в 1937 году, прилично пораженный в правах. Мой муж летом 2021 года баллотировался на выборы, хотел стать депутатом уже областного собрания, сейчас он городским был. И на каждом своем агитационном материале, на каждой листовке, при каждом появлении в теле- или радиоэфире он должен был объявлять, что он кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, а на бумаге, соответственно, это не менее 15% площади от агитации, огромнейший капслог, где всем, значит, черным по белому написано, что «Шпион, ребята, не голосуйте за него».
Это какая-то изощренная, извращенная акция над людьми. Ну, то есть влезли в вашу личную жизнь. Даже если предположить, что вы какой-то там агент, почему должен отвечать за это ваш муж? Вам кто-нибудь когда-нибудь объяснил в Минюсте, а как вам жить-то вот в этом иноагентстве в смысле отчетов? Вот вы скажете, что вы им не дозвонились. Может, вам, они вам инструкцию дали, на сайте разместили?
Нет, нет. Ни одной инструкции, нет ни одной методички. Каждый из иноагентов должен сейчас заполнять специальную форму, и эта форма на организацию. То есть вот мы такие человеки организации и заполняем эту форму, да, там она 86 листов в корявой версии, которая выложена на сайте Минюста. Мы ее с мужем переработали, она стала чуть более короткой путем перевода ее в табличку Excel. Но как заполнять, мы до сих пор не понимаем. Там же не только траты. Там есть раздел замечательный – деятельность. Я в первом отчете натурально писала. Я вызвала такси, поехала в суд. В суде я достала ноутбук и начала писать новость с приговора о ФСИН-убийце. Был у нас там преподаватель ФСИН.
То есть это вы решили такой постебаться таким образом?
А я не знала, как надо. Это не то, чтобы было стёб. Потом мне юристы Айгуры сказали, что, слушай, давай попробуем писать, занималась журналистской деятельностью. Но там есть еще графа «политическая деятельность». Я имела наглость там построить прочерк, и, возможно, мне еще за это прилетит, потому что в суде Минюст явно сказал, что мои репортажи — это отто-политическая деятельность. Более того, эти отчеты все время меняются. Вот в январе 2021 года мы на новогодних каникулах, когда все люди ели оливье и ходили друг к другу в гости и смотрели советские комедии, мы с мужем сидели и кропали этот самый первый отчет. Муж помогал, потому что у него есть юридическое образование. В июле отчет изменился. И там уже есть совершенно лукавые, например, графы, как мы же должны отчитываться за все переводы, в том числе за переводы от физических лиц. То есть я пошла с подружкой в кафе, та оставила карту дома, я покупаю ей кофе и пироженку, она мне потом закидывает там, 300, 400, 500 рублей, что вот тебе это. Я должна указывать. И у подруги еще прошу расходно-кассовый орден, чтобы назначение платежа было понятно, чтобы она написала, что это вот значит за кафешку. А теперь мы должны указывать, а не является ли эта подруга посредником? А не получала ли она иностранное финансирование? И если да, то указывать, что я получила от Иры, а Ира еще сотрудничала, она тоже учитель, там, репетитор, а ребенок-то у нее из солнечной, допустим, Армении, и привет.
Как и... вы можете это знать? Откуда вы можете это знать?
То есть вы должны расследование вести какое-то?
Каждого человека я должна, да, расследовать, с кем я общаюсь. И более того, мне кажется, это такой уникальный механизм доноса. Потому что как только я укажу, что подруга, допустим, получает, допустим, иностранное финансирование, пусть это даже перевод от бабушки из Эстонии, как у подруги есть все шансы стать иностранным агентом, потому что она написала пару строк поддержки для меня, соответственно, ВКонтакте. Политическая деятельность? Политическая. Финансирование есть от бабушки? Есть. Вуаля! Иноагент.
Ну, а вот... если вы не напишете?
А если я не напишу, тогда меня привлекут по статье 19.34.1. Это нарушение порядка деятельности иностранного агента. Первый раз я получу штраф, второй раз штраф, третий раз уголовное дело с перспективой сесть на 5 лет равнёхонько.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Продолжим после короткого сообщения.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня с нами в студии Людмила Савицкая, журналист «Радио Свобода». И мы обсуждаем, как изменилась жизнь после внесения ее в список физических лиц, выполняющих функции СМИ иностранного агента. И также разговариваем с другими людьми, попавшими год назад первыми в этот реестр. Ну вот, кстати, продолжая разговор о том, кто кому перевел деньги, Дарья Пахончич рассказала, что она не указала в этом отчете Минюста имена, фамилии, отчества людей, которые ей переслали деньги, и Минюст написал ей письмо, где пригрозил действительно административным штрафом, если она не переделает отчет. То есть вот впервые Минюст вышел с ней на связь.
Довольно неприятно, скажу вам честно, потому что, ну, представьте, то есть, когда ты иностранный агент, тебе еще надо всех людей, с кем ты взаимодействуешь, которые тебе выплачивают зарплату, отдают долг, надо предупреждать, то есть, спасибо, что возвращаешь этот долг, например, да, или там помогаешь деньгами, но твое имя будет в отчете Минюста, тебе нормально это или нет? Это отвратительно. То есть это просто, мало того, что унизительно, так еще и в общественном плане человека ставит в крайне неудобное положение. То есть просто, чтобы соответствовать этим правилам, ну, как бы нужно смириться с тем, что, ну, вот ты в антиутопии в какой-то, да, там, не знаю, как это сказать. Конкретно физический человек со своей там профессией, со своими там делами, обязанностями, на него взваливает просто совершенно абсурдную, нелогичную и ужасно энергозатратную обязанность только заполнять эти отчеты дурацкие. Очевидно, что это зачем все делать, чтобы все люди отказались от своей профессии. Потому что журналистикой с этим заниматься сложно, явно. Правозащитой очень сложно. Вот педагогикой, со своей стороны, могу сказать, тоже очень сложно.
Вы разделяете это мнение?
В первую очередь это делается еще для того, чтобы отделить независимую прессу, независимых там активистов-правозащитников от всех остальных. Нас делают этакими меченными. И каждый раз мы должны помнить о том, вот ты теперь меченый, вот ты открываешь Facebook и просто запостить туда кота от пушистого Карла я не могу. Я должна написать, что данное сообщение, материал и дальше подтекст. То есть личной жизни нет. У меня соцсети всегда были для личного. Вот здесь моя елочка, вот здесь мой кот, а вот здесь, смотрите, селфи с мужем, а это я смешную штуку, смотрите, декупаж умею делать. У меня там теперь нет личного пространства. Я захожу в Facebook, чтобы запостить что-то милое, и сразу должна помнить, кто я. И, конечно, это делается, чтобы мы замолчали и чтобы нас все испугались. И знаете, российским властям это удается. У меня просто уже десятки людей отказываются общаться именно из-за статуса иноагента. Кто-то говорит об этом прямо.
В реальной жизни или в соцсетях?
Абсолютно в реальной жизни. Я приехала в Сибирский район Псковской области за репортажем, и мне один людей говорит: так, вы скажите тому, кто вам послал, Сэму этому вашему, что мы здесь сами. Вот не надо нам тут. Я еду в другой район Псковской области, и мне там говорят: подозрительное у вас, понятно, какое СМИ. Мы лучше на ВГТРК пойдем. И это вот только два случая. Таких вот у меня очень много. Это уже реально счет идет на десятки. Люди обзывали меня иностранной шпионкой. Студенты, с которыми я вместе училась, называли нацпредателем. У меня удалились некоторые из друзей. Это было настолько дико, я поверить не могла, что ну нам же тут всем по 30, мы вроде бы понимаем, что происходит. Но нет. То есть работает этот статус, вот это вот клеймо, вот это вот ощущение, знаете, вот, вот этот меченый, он плохой, с ним нельзя. Люди правда боятся. Я всерьез теперь думаю о том, смогу ли я работать дальше, если каждый начнет отказываться.
Я видела сообщение о том, что метка иностранного агента — это такой типа знак качества. Во всяком случае, в окололиберальной такой тусовочке московской примерно так и говорят.
Знак качества говорят те, кто сейчас не иностранные агенты. Вот мы с коллегой Екатериной Клепиковской, тоже журналист «Радио Свобода», как-то обсуждали по телефону, что понять иностранного агента может только иностранный агент. Что никакой это не знак качества, а это клеймо, это даже приговор. Приговор, что частной жизни и безопасной жизни у тебя больше нет. Государство знает о тебе все. Потому что я в своих отчетах, да, прикладываю банковские выписки. И к первому отчету я прикладываю чеки. И государство теперь знает, какой марки я предпочитаю нижнее белье, какие лекарства я покупаю. У меня нет ни медицинской, ни банковской тайны. Вот, вот все мои переводы. Я, правда, прикладываю все движения по счетам.
Вот эта вот метка, которая звучит так: данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это вот те самые слова, которые каждый из 100 человек сейчас иностранных агентов должен вставлять в любую свою публикацию, в любое свое сообщение и, насколько я понимаю, даже в какую-то официальную переписку с государственными органами, в заявлении для ЖЭКа, например, чтобы пересчитали плату за воду. Так, что ли?
Моего замечательного друга, в октябре он тоже стал иноагентом, Владимир Жилинский, координатор «Голоса» в Псковской области. Уже сейчас его дело было в суде, его, правда, вернули для переоформления, но оно снова там окажется, за то, что он писал жалобу на нарушение на выборах и забыл указать о том, что он физлицо, выполняющее функции СМИ иноагента. И вот его за это уже штрафуют. То есть тех, кто допустил нарушение на выборах, им ничего, а Володя, да, Володя виноват, он не указал, что он иноагент.
А вот как Денис Комарягин рассказывает о том, как появилась в его жизни вот эта вот метка иноагента.
Конечно, везде добавляю надпись. И на последней встрече членов Совета по правам человека при президенте как раз товарищ Цыганов, это представитель Минюста, который нам все эти письма и рассылает, он сказал, что да, по букве закона, которая есть, все физлица должны маркировать любое сообщение. То есть, и когда я пишу «поздравляю с днем рождения», ставлю восклицательный знак и снизу делаю подпись. Всем очень забавно, на самом деле. Сначала как-то злило, а сейчас, наоборот, веселит людей. В моем окружении уже никого это особо не напрягает.
Я скажу, что, видимо, не всем забавно, потому что даже условная либеральная общественность в моем Фейсбуке периодически негодует. Они умудряются меня ругать. Сколько можно писать эту приписку? Людмила, найдите способ, чтобы мы ее не видели. Нам неудобно. Вам неудобно. Я год живу абсолютно не своей жизнью, закапываюсь в отчетах, живу в судах, а вам приписку неудобно видеть. Да вы удалитесь, выберитесь из моего Фейсбука, и вы не будете страдать.
Вот вы знаете, я с вами разговариваю, у меня такое ощущение, что это все не по-настоящему.
У меня такое ощущение было на суде, где я вот просила, предоставьте мне документы, скажите, чей я агент. А мне говорят, чей вы агент не имеет отношения к делу. Я говорю, как это не имеет? Вы меня объявили иностранным агентом, каким-то неведомым шпионом. Скажите тогда, на кого я работаю, на какую такую разведку? Мне говорят, ну это вне наших рамок полномочий и компетенций. И это какой-то сюр. То есть тебя делают иностранным агентом, врагом государства, но не предоставляют документам и не говорят, на кого ты якобы работаешь.
Лев Пономарев мне рассказывал в связи со всеми этими иноагентскими делами, что теоретически вот НКО, некоммерческие организации, могут выйти из-за агентов. А что делать обычным людям в этой ситуации, не совсем понятно.
Нас объявили еще в 2013 году, там, когда вот стали всех объявлять, одно из первых, движение за права человека. Через год я подал документы, и нас вывели из иноагентов. И потом еще 6 лет получал опять-таки президентский грант на движение за права человека. Я абсолютно не понимаю, как физическому СМИ человеку-СМИ иноагенту выйти из этого замечательного списка. Насколько я знаю, никто не знает, потому что я же вижу вот это обсуждение в нашей среде иноагентов. Никто не знает, как выйти. Может быть, сейчас будет прописано. Ведь сказано, президент же сказал, что надо поправки сделать в закон. Но я подозреваю, что скорее будут поправки сделаны для журналистов. Потому что журналисты, естественно, шумят больше, чем мы, правозащитники.
То есть, вот, насколько я поняла Льва Пономарева, если что-то изменится к лучшему, то только для журналистов. Вы согласны с этим? У вас вообще Владимир Путин как-то воодушевил своими заявлениями на встрече с президентским советом по поводу вот всех этих иноагентских дел?
Я ни на грош не верю его заверениям о том, что закон может быть как-то пересмотрен в сторону смягчения, если он его будет пересматривать только в сторону ужесточения. И единственные реальные изменения, которые, как мне видится, могут произойти, это включение в реестр СМИ иноагентов по суду. И в этом плане результат абсолютно предсказуем. Ни один из физлиц СМИ иноагентов не смог в суде обжаловать свой статус. Поэтому суд будет послушно штамповать, а Путин будет делать морду кирпичом и говорить, что все по закону. И даже закон об иноагентах, который вот мы как бы должны исполнять, он не работает, например, по решению Минюста. Я сейчас объясню, о чем я говорю, потому что каждый иностранный агент должен создавать юрлицо. Это вот такое принуждение к бизнесу. Окей, я об этом узнала накануне своего дня рождения. У меня 22 января исполнялось 30 лет. 21-го мне юристы сказали, до 26-го, ну то есть до 27-го крайний день, нужно вообще-то создать юрлицо. Хорошо, мы с мужем написали документы на создание автономной некоммерческой организации «Журналист-иностранный агент». Юристы Агоры проверили, муж посмотрел, приволокли в Минюст. Минюст сказал, пошлина 4000 рублей. Окей, ладно, заплатила. А через 2 недели Минюст говорит, а я не зарегистрирую, мне устав не нравится. То есть каждый месяц я буду приносить Минюст 4000 рублей, Минюст будет брать, кушать, а потом отказывать. Поэтому мне пришлось создавать ООО «Журналист, иностранный агент» в обход Минюста, потому что это регистрирует уже налоговые, вносить 10 тысяч уставного капитала и, собственно, радоваться жизни.
Простите, я понимаю, что это какое-то крючкотворство, а вы не могли открыть ИП ИП. Или работать как вот по этой...
Самозанятый?
Да, как самозанятый иноагент.
Я и есть самозанятый иноагент. Я с апреля 2020 года, если я ничего не путаю, оплачу, значит, каждый месяц налоги. Проклинаю все, чертыхаюсь, у меня целая истерика случается, когда я их плачу. Но я, да, зарегистрирована как самозанятый. Этого недостаточно. Нужно именно юрлицо. Оно или ООО. А потом это юрлицо признают иностранным агентом. Я возвращалась с отпуска на 6 дней и вырвались с мужем в Турцию. Мой самолет еще, ну как мой общий самолет, не успел еще коснуться земли, но у меня уже поймала связь, и мне приходит сообщение от подруги. Люда! Я открываю ссылку. О, журналист иностранный агент, признанный агентом. То есть отчетов в два раза больше и всех прочих проблем в два раза больше.
Боже мой.
То есть просто чтобы посчитать, вы подаете 4 отчета в год, каждый квартал, за себя как физическое лицо иностранного агента, еще 4 отчета за вот это вот ООО.
И это еще не все. Потому что я уже огребла штрафов за то, что на период судов мне очень повезло, суд принял такие так называемые обеспечительные меры, когда я могла не выполнять требования к иноагенту, то есть не писать там пару месяцев эту приписку, не заниматься юрлицом и не писать отчеты. Но оказалось, что юрлица-то это не касается. О, журналист иностранный агент было зарегистрировано, и оно, помимо прочих вот всех отчетов, которые вы назвали, нужно ходить каждый месяц в пенсионный фонд, фонд социального страхования и в налоговую, и отчитываться туда. Так, ну, у меня так называемые нулевые отчеты по ООО, потому что он ничего не зарабатывает и не собиралась зарабатывать. А я не знала. Это, конечно, мой собственный косяк. И я уже заплатила штрафов больше, чем на 10 тысяч рублей за то время, пока у меня были суды. И я наивно думала, что я ничего могу с этим юрлицом не делать. Угу. А так, в общей сложности, вот не считая отчетов за ООО, это мы с мужем прикидывали еще до того, как мы ООО признали иностранным агентом, это получалось 30 отчетов в год. Вот так вот приблизительно. Жизнь. А теперь сюда ООО добавьте. И понимаете, они же специально это делают. Им ООО это нужно ровно для того, чтобы признать его иностранным агентом. Чтобы мы просто закопались, зашились в отчетах.
Да, про когда вам заниматься всем остальным вообще непонятно, если нужно бесконечно писать бумажки, собирать чеки, помнить про то, что там пенсионный какой-то фонд с этим ООО, здесь еще какое-то уведомление не пропустить.
И не дай бог еще вывесить сторис без этого данное сообщение.
Да, причем про сторис я узнала совершенно недавно. Это когда грянули дела, как раз вот Лев Пономарев говорил по поводу немаркированного там поста в Фейсбуке. Но там же есть еще одно дело. Юрист Льва Пономарева, когда ходил, заполнял за него документы, он увидел список и других фамилий. Там, например, мой коллега по иноагентству Сережа Маркелов, и ему-то собираются пришить протокол за то, что он аватарку в Фейсбуке сменил, и такое техническое действие не сопроводил вот этой припиской. А это ведь в принципе невозможно. Попробовать сменить аватарку в Фейсбуке и присобачить туда эту плашку.
Только в комментарии где-то.
Только
если...
в комментарии. Ну и что? Я посмотрела.
Это бред.
Я же тоже умудрилась менять аватарку, имела наглость менять аватарку в Фейсбуке, не маркировать это. Так что, ну я тоже жду протокол.
Ну это же совсем уже абсурд. Вы когда разбирали свое дело, судья вообще понимал, о чем идет речь? Он понимал всю абсурдность и бредовость ситуации. Понятно, что решение могло вовсе не совпадать с его личным убеждением. Но вот вы по лицу этого человека могли что-то прочитать по его вопросам, по манере поведения?
Они смущались. Я очень готовилась к судам, потому что для меня это была единственная возможность наорать на Минюст, а наорать на МИД. Трубки-то не берут. Я очень готовилась. У меня две яркие речи были. Первая, она так и называлась. «Вы перепутали агентов», когда я объясняла, что настоящие агенты сидят в Кремле, агенты чуждого нам всем тоталитарного государства, да, которые придумывают репрессивные законы. И на каждую мою речь, вот на первую и на вторую, судья так немножко кашля, да, эмоционально. Это была вся реакция, но на решении это не отражалось.
Я задала Денису Кумалягину вопрос о том, когда закончит этот иноагентский список. И вот его прогноз.
Конечно, никто не думал, что это закончится там на 3 журналистах и 2 общественниках, тем более 3 журналистах из регионов. И вполне возможно, только потому, что сначала был какой-то шум, и для всех это было удивлением, они как-то притормозили на какой-то момент. А теперь понятно, что иноагентов будет все больше и больше. И я думаю, каждую пятницу он, этот реестр будет пополняться. Прекратится он, это действие в отношении журналистов, только по одной простой причине. Физически закончатся независимые СМИ, независимые журналисты, наверное, когда мы все окажемся в этом реестре. А в России уже их, ну, мало, давайте так честно. Сколько? Несколько сотен человек? Ну, господи, включат еще. Больше включать будет некого.
Людмила, а вы понимаете, почему по пятницам? Что это за такое символическое действие?
Мне кажется, что просто первый раз это было случайно, а потом они увидели реакцию общественности и решили: «Вау, это такая клевая штука, давайте портить всем вечер пятницы и устраивать это, да, тотализатор, кто следующий». У нас уже там были и мемчики, да, когда лобное место, и кого назначить следующим иноагентом. Там Медиазона сидела, тогда еще не иноагент, многие другие. И они, конечно, не становятся. Денис здесь абсолютно прав. Не для того придумался закон об иноагентах, чтобы добавить туда каких-то, допустим, 50 человек и остановиться. Нет, они будут выдавливать из страны, они будут объявлять иноагентами, они будут заводить уголовные дела, они будут блокировать счета. Я просто о больном говорю, меня тут недавно заблокировали. Вот, поэтому они не остановятся.
Расскажите об этом.
Это очень грустная история, после которой мне пришлось перейти на серьезные, рецептурные, успокоительные, потому что нервы уже просто никакие. В августе, когда вступило в силу 29 июля, если быть точной, мое решение суда о том, что я все стопроцентный, самый настоящий иностранный агент, я пошла вносить учредительный капитал на ООО. Оно было создано еще в марте, но так, когда требования были приостановлены, я пришла, вот, 10 тысяч свои кровные. Вот, берите банк. Банк их внес. А через 3 дня мне приходит смс-ка: ваш счет заблокирован по подозрению в отмывании средств, нажитых преступным путем, статья такая-то. Я звоню в банк и говорю: что, простите, произошло? Какое отмывание? Вы посмотрите, у меня одна единственная финансовая операция. Вот, мы с вами вместе, я вам наличные принесла, мы вместе пихали эти денежки в банкомат. Какое отмывание? Ничего не знаем, да, подозрительные операции. Я говорю: какое внесение? Мы вам все написали. От меня запросили кучу документов из разряда: докажите, что вы не отмываете средства, предоставьте все свои договоры с контрагентами. Нужно ли говорить, что ни одного контрагента у меня нет? Я не занимаюсь бизнесом. Это ООО создано только, чтобы Минюст меня не оштрафовал. Эта переписка с банком длилась 3 месяца. У меня были измотаны просто все нервы, потому что, ну да, там лежат мои 10 тысяч, но дело не только в них, хотя для меня, провинциального журналиста, это существенная сумма. Но дело не только в них, это отражается в банковской истории. То есть у меня серьезное обвинение, что я отмываю деньги, нажитые преступным путем. Любой другой банк там откажет мне в кредите или тоже возьмет, заблокирует мои средства, потому что надо проверить. Там она отмывает, а у нас-то, может, тоже отмывает. Я когда-то мечтала об ипотеке, ну, то есть я мечтала о своей квартире, но единственный путь — это ипотека. Но теперь я поняла, что это нереально, потому что в любой момент, как мне сказали юристы, да, их могут заблокировать, перевести мне их абсолютно некому, потому что сразу тот станет иностранным агентом. Банк разблокировал в начале ноября, но сказал, что если у вас не будет никакой коммерческой деятельности снова, вот пока вы нам доказали, предоставив фиговую тучу документов, но если вы не будете вести деятельность, мы сделаем это снова.
То есть вам теперь нужно еще какую-то изображать деятельность, с кем-то заключать договоры, или как это вообще?
По логике банка, да, но я не собираюсь вести бизнес. Вот я работаю, да, я пишу репортажи, получаю за это гонорары. Какую фирму, с какой, я не понимаю. Понимаете, у меня нет бухгалтерского образования, я вообще не понимаю, что от меня хотят, но мне очень страшно. Потому что если они еще и все другие какие-то мои гонорары заблокируют, на что я жить-то буду?
А вы не пытались обратиться в суд с этим?
Последнее, когда это было вот уже конец октября, я направила в банк уже просто официальную досудебную претензию и сказала, что вот, 10 дней, и я иду в суд. Вот, собственно, только после этого они разблокировали, все остальное, что мы пытались сделать, не имело действия. Но они вот объяснили, что условия у нас, финансовая политика такая: если не ведете деятельность, вуаля, мы можем повторить. Вот тогда мне, наверное, придется идти в суд, но что-то мне подсказывает, что решение, опять же, очень предсказуемо.
Я слышала, что кто-то то ли собирается, то ли уже подал жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с этой историей с иностранными агентами, и люди жалуются на то, что были нарушены положения конвенции о неприкосновенности частной жизни, в том числе, вот о чем вы говорите. Вы обращались в Страсбург?
Мое дело по оспариванию иноагентства сейчас в кассационном суде Ленобласти. 12 января будет очередное рассмотрение. А что касается других перспектив, мы с Денисом Камалягиным, мы дружим. Привет, Денис, если ты это слышишь. У нас есть план, может быть, в содружестве с другими иноагентами, пойти по всем инстанциям российских судов, чтобы оспаривать непосредственно закон об иноагентах. Мы это будем делать как лица, непосредственно пострадавшие от этого закона. То есть вот решения по нам вступили в силу, мы исполняем эти требования, они существенно ухудшают нашу жизнь, и у нас здесь есть такое право.
А кто-то из вас, может быть, пытался привлечь к ответственности по Гражданскому кодексу Российской Федерации за бездействие, например, тот же Минюст, который не разъясняет вам, как жить по этим правилам?
Мы пытались привлечь Минюст даже за то, что они нас не уведомили. Суд нам отказал, потому что Минюст сказал, ну вот конкретно по мне, мы отправили уведомление в общежитие университета. Да я там никогда прописана не была. Какое общежитие? Минюст говорит, такие сведения нам предоставила прокуратура и Центр Э. Ну что ж, профессионализм Центра Э в очередной раз стал для всех понятен, но тем не менее.
И что будет дальше?
А дальше это очень сложный вопрос, и я очень много думаю об этом, когда мне люди отказывают в репортажах, когда банк по надуманным обвинениям блокирует мои счета, когда моему мужу угрожает Центр Э, и он не может из-за меня выиграть выборы как аффилированный кандидат. И у меня нет ответа на эти вопросы, я правда не знаю. То есть в первые полгода иноагентства я воспринимала это, ну что ж, повоюем. А теперь я понимаю, что итог у этой войны очень предсказуем. Но они все равно сильнее. Я могу обличать, я могу говорить о том, как это тяжело, я могу язвительно клеймить в судах. Но это не избавляет меня от необходимости исполнять этот чертов закон, потому что я не готова сесть в тюрьму и стать политическим узником. Вот некоторые коллеги, к слову, готовы, и они воспринимают это как такой интересный вызов. Я нет, я простой журналист, я пишу про социалку, у меня даже очень мало текстов про политику. Я там люблю делать венок адвента, кота своего пушистого люблю, путешествовать люблю. Я такой довольно мирный человек, и вся эта история столкновения с государством, она совершенно не про меня. Я вынуждена была в это ввязаться, но мне не хочется в этом оставаться долго, при этом мне не хочется бросать за журналистику. Это единственное, что меня зажигает. У меня был опыт сотрудничества с крупнейшим сотовым оператором, и я писала в корпоративный журнал. За это платили хорошие деньги. Но это было так отчаянно скучно. Я не помню, господи, это зачем я делала? Здесь я понимаю, зачем я делала.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И с нами в студии была журналист «Радио Свобода» Людмила Савицкая, которая включена Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ иностранных агентов.
Ну, а мы прощаемся с вами в этом году. Уходим на каникулы на 2 недели. Встретимся уже в январе.
Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и хороших вам праздников.
Пусть Новый год будет лучше, чем прошедший.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».